задан вопрос по поводу следующего текста. Кажется, там описывается событие, которое я объяснял, что оно произойти вроде не могло, а оно описано как происшедшее. А именно, и было 18-й год царствования царя Йошияу. Послал царь Шафана, сына Ацальяу, сына Мишулема, писца, это было одно из придворных званий, софер, в дом Господень, то есть в храм, сказав: пойди к Хилькияу, первосвященнику, пусть он пересчитает все деньги, принесенные в дом Господень, которые собрали у народа те, что стоят на страже у входа в храм, и пусть отдадут их в руки ведущим работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме. Плотникам, строителям, каменщикам, и на покупку леса, вырубленных камней для починки дома. Иными словами, царь вмешивается своей царской властью в происходящее в храме, поскольку храм обветшал и нуждается в срочном ремонте. Пока что не очень понятно, о чем так обвещал, а что до сих пор его как-то не содержали. И он вмешивается и требует от первосвященника, чтобы все те деньги, которые люди, приходящие в храм, жертвуют на храм, чтобы все их собрать и не использовать их ни на что, кроме как на ремонт. Написано дальше: и не вели они счет. И не вели они с ними счет деньгам, отданным в их руки. То есть те самые плотники, строители и прочее, им отпускали деньги без счета. Потому что они поступали честно. То есть, строго говоря, человек, который ведает общественными деньгами, не имеет права передавать их кому бы то ни было без счета. Но здесь было отдельное, вот здесь из ряда вон выходящее, все настолько честно себя здесь вели, что им отпускали деньги без счета. Используйте сколько нужно, кто останется, возвратите. И сказал первосвященник Хилькияу Шафану, писцу: книгу Торы нашел я в доме Господа. Идут ремонтные работы, где-то что-то. Вдруг нашли книгу Торы. И подал Хилькияу книгу Шафану, и тот читал ее. И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ. И сказал: высыпали рабы твои деньги, что были в доме, передали их в руки ведущим работы в доме Господнем. Все мы сделали, как ты сказал. Деньги взяли, передали их работягам, и они ремонтируют. И сообщил Шафан писец царю, сказав: книгу дал мне Хилькияу, священник, и читал ее Шафан царю. Книга, сейчас тебе почитаю. Если это была книга Торы, а еще царь уже не знал, что там написано, книгу нашли. И сидит ему читать. Ну давай читай. Как так? И было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он одежды свои. Что это значит? Наверное, так. Оказывается, там написано, что нужно субботу соблюдать. А мы в субботу заменяем. Там, оказывается, написано, что свинину нельзя есть, а мы ужас какой, а? Вот поэтому, наверное, был, да? И повелел царь священнику Хилькияу, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михаи, Шафану, писцу, и Асаи, рабу царя, сказал: пойдите, вопросите Господа обо мне и о народе, и обо всей Иудее, о словах этой найденной книги, ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли отцы наши слов этой книги, чтобы поступать так, как предписано нам. Кажется, мы ничего не выполняли. И теперь пойдите, спросите Бога, то есть как спросить Бога? Через пророка. Спросите вообще, что будет, какое нас наказание ждет. И пошел Хилькияу священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая к Хульде, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителю одежд. Она жила в Иерусалиме, в Мишне, и говорили с ней. Хотя тогда существовали другие пророки, были живы, во времена Йошияу. Но отправились именно к Хульде. И сказала она им: так сказал Господь Бог Израиля. Скажите тому человеку, который послал вас ко мне: так сказал Господь, вот я навожу бедствие на место это и на жителей его. Все по словам книги, которую читал царь иудейский. Как там написано, так оно и будет. На виду вот такой вот. За то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на это место и не погаснет. Будет плохо. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите ему так: так сказал Ашем Бог Израиля о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав то, что я сказал об этом месте, то есть об этом городе, о его жителях. И тот самый факт, что ты, как это было видно, что он разорвал на себе одежды, значит, вот этот самый факт смирения, что они будут предметом разрушения и проклятия. И ты разорвал свои одежды и плакал передо мной. То я услышал тебя, сказал Господь. За это вот я собираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробнице твоей с миром, и не увидят твои глаза всего того бедствия, которое я наведу на это место. То есть будет все очень плохо. Будет разрушение, да. Храм будет разрушен, да. Иерусалим будет разрушен, да. Страна пропадет, да. Все это будет. Все как написано. Но не при тебе. Ты, поскольку вот так вот себя повел, то тебе удастся этого не увидеть. Но при твоих потомках это что будет? Что делать? Как понять то, что происходит? Как поняли это профессора, занимающиеся библейской критикой? Перед нами прямо запись того, как была произведена фальсификация. То есть книга Торы, которую написали в это время, поскольку она соответствовала интересам кого-нибудь, подмин кого, ее подсунули и якобы случайно нашли ее во время ремонта. И теперь ее принесли. И вот начинается ничего. Начинается вот таким образом, она была сфальсифицирована. Разве не так здесь написано? А? Похоже? Окей, давайте разбираться. Что же здесь написано? Прежде всего, как только мы говорим о фальсификации, кто-то эту книгу подбросил, кто мог ее подбросить? Кто был в этой книге заинтересован? Кто мог ее подбросить? Храм?
Мой
понятно. Священники, кланяются, уже, наверное. Да? Поскольку они целиком и полностью владеют всем тем, что происходит в храме. Контроль над храмом их полнейший. Значит, это было, если это кто-то сделал, то это было дело их рук. Вопрос. Несколько раз здесь подчеркивается, что царь пришел в ужас от того, что написано в этой книге. И затем пророк говорит ему от Бога, что на самом деле то, что написано, так и произойдет, все будет очень плохо, будет все здесь разрушение. Это верно, совершенно четко. Но это только не при тебе. Что это имеется в виду, все пятикнижие они нашли? Или что это за главы?
Дворим.
Книга Дворим, совершенно верно. Так обычно профессора библейской критики так и объясняют, что таким образом была сфальсифицирована именно книга Дворим, в которой есть те самые обещания, что будет с еврейским народом, если он не будет соблюдать законы Торы. Начиная с 28 главы, это называется Парашат ха-Тухаха. Что касается остальных книг, у них есть там свои отдельные теории, откуда они происходят, откуда они вышли. Но вот книга Дворим была таким образом здесь сфальсифицирована. Теперь очень интересный вопрос. Заинтересованы ли куаним в том, что написано в книге Дворим? Книга Дворим, это одна заповедь, очень важная. «Ло и ели куаним алевиним хелик в нахала бейсраве». А именно, что куаним лишаются доли в земле Израиля. Они своего надела не получат. После задачи, а чем они будут жить? И есть некоторые... Кое общественное соглашение регулируется заповедью, а именно, что еврейский народ, который получает землю, будет ее обрабатывать и будет отделять для Куаним небольшую долю, к десятинам пойдет Левиим, а совсем небольшая доля, которая не регулируется Торой вообще, должны отдавать только сколько-то, ее будут давать Куаним. Левиты, в свою очередь, от десятины, которые они будут получать, будут отделять десятину, то есть получается десятина от десятины, и будут ее тоже передавать Куаним. В принципе, это означает, что если человек Куаним, для того, чтобы получить свой кусок хлеба, он должен, проходя мимо Рабиновича, заглядывать ему в глаза. Здрасте, как вы поживаете? Коэн не может прийти и сказать: я Коэн, вот мои документы, у тебя там, что это там, давай, неси все, что у тебя есть.
Кура, яйцо, это
не имеет права. Почему? Я ему скажу. Нет, а я ничего не хочу тебе давать, я другому Коэну дам, и все.
Коэн не всегда будет здоровый.
Не в этом нет. Товата нашим болим, это означает, что Коэн не может меня заставить дать ему. Почему? Потому что кому я дам, это мое дело. Более того, на том, кому я дам, я еще могу, извините, наварить. А именно, придет ко мне сосед и скажет: знаешь, у меня зять Коэн, хороший парень, дай свою труму ему. Я скажу: это хорошее дело, но что я с этого буду иметь? Договоримся? Ну, давай договоримся. Откаться. И это мое по праву. По праву. Получается, что если они были в этом заинтересованы, то они должны были поставить себя в состояние, в котором они, прямо скажем, довольно... Да. Вместо того, чтобы наоборот сказать, что куаним нужно дать самые лучшие наделы земли, да, по удвоенной такси или чего, вместо этого они говорят: земли куаним не давать, а вот так вот они будут подбираться просить. Но это замечание сторон. Теперь все к самому факту. Получается вроде...
Если у левиим, то есть у всего колена не было земли, так и... И так понятно, что это самое, что
Это именно там написано в книге Дворим, больше это нигде не написано.
Нет,
в книге Дворим. Вот то, что левиты, они мне получают все племя левит, это книга Дворим.
Как можно, но не знаю, как бы история человека всякие два, такие штуки, что даже там люди как бы говорящие много о скромности, бедности, об обедах нищеты, на самом деле все эти другие вещи, все эти механизмы другие имеют, те же самые, как они, да, как священники, для того, чтобы что-то приобретать, что-то делать.
Ну, по крайней мере...
По большому счету, может быть, он
может
столько влияния, да, или столько возможностей, что это тот положенный кусок мяса, который ему приносят. Ну, приносят, хорошо, не приносят, извините, у меня там и так, еще кусок.
Мы исходим из простого. Бывает такое, что человек использует то, что он использует. Все замечательно. Мы говорим о другом. Если люди фальсифицируют книгу закона, то в книге закона, скорее всего, они о себе позаботятся. Они поставят себя в такие условия, в которых они, в общем-то, оказываются довольно в неприятной ситуации. Потому что им нужно...
В очень хороших условиях.
Нет.
Они являются такими, они как
бы
это авторитет
священников. Ну кушать хочется.
Я вам сейчас только что объяснил, что кушать это может быть уже совсем по-другому.
А как? Где в Торе какой-нибудь механизм, с помощью которого можно приобрести себе поесть, когда человек кое-что? Он зависит только от одного, от доброго расположения духа.
Вы прекрасно знаете сейчас, что согласно. В нашей стране, служащие обычных учреждений получают очень маленькие зарплаты, согласно закону. Существуют всякие другие механизмы приобретения.
Так потому что эти законы не служащие маленьких учреждений пишут. А законы пишут люди совершенно с другой стороны стоящие. И законы этих ограничивают. А человек, который живет на маленькой зарплате, пытается приварить себе на стороне, при всей той несчастной зарплате, которую он получает. Но если бы он сам писал закон, он бы не оставил бы себя на маленькой зарплате.
Разве в не стал бы. Мы не видим, что левитам тоже столько же денег.
Самое главное.
Если бы это было первое упоминание о том, что они будут священниками храма, это одно. Но есть и другие книги.
А то, что они священники, сказано в других книгах. А то, что они не будут иметь надела, это вот здесь вот выясняется.
Это на факт в том, что они не поднимаются.
Это неприятно.
Не подразумевается, это священники, священники. Это значит, понятно, чем они занимаются. Не землю грузят.
Священники, понятно, служат в храме, ну понятно, хотя бы. Вот посмотрите, например, как был организован, та же самая Тора упоминает, как был организован быт священников в Египте. Написано, что все египтяне стали рабами фараона, кроме священников. Почему? Кихокулы куаним, а именно, потому что куаним сидели на пайке. То есть, они не должны были смотреть на разных египтян, заискивающие, чтобы те, может быть, чего-нибудь кинули. Так? А они, у них был твердый паёк от государства. Поскольку у них был твердый паёк, им не нужно было продавать свои земли, им не нужно было их закладывать Юсефу. И они остались при земле своей, сохранили все свои собственные свободы, потому что были на пайке. Здесь нет. Здесь никакого пайка. Никакого. И действительно, когда, например, советская власть писала свои законы, как вышло? Действительно, на самом деле, все вожди получали небольшую зарплату. Это да. Но они сидели на пайке все. На твердом. Недалеко отсюда, улица Грановского, дом 2. Там был распределитель.
А вы откуда?
У меня там товарищ ходил. Можно было пройти там по улице, встретиться там с Молотовым. Гулял там.
Попросите ли его?
Не хлеба, получали в распределителях. Так что... А? Это Каанович. А Кевин, который в этой команде был. Так вот, понятно, что если правящий класс о себе заботится, и всегда заботится о себе хорошо. Здесь мы видим, что те, которые все это... Если они все это написали, почему-то о себе они не позаботились. Дальше.
Если бы столько ограничений там дали.
Очень много ограничений.
Очень интересный завод. Самоограничение.
Теперь,
ну, что, так, значит,
по сути,
не они, а остальные,
по сути самой книги. Мы видим, что нашел ее Коэн. Так? Коэн принес ее писцу Шафану. И сказал, смотри, что я нашел. Если мы ему верим, он нашел. Если это была фальшивка, то кто ее? Скорее всего, Коэн.
Колено ему заплатили, писал, что ее нашел в
Коэне. Не умножайте число сущностей.
Без завтра. Окей. Дальше смотрим саму. Теперь все, что происходит дальше. Дальше тоже происходят непонятные вещи. Если действительно книга раньше была неизвестная, и царь, услышав, что там написано, царь разрывает на себе одежду. О, что теперь будет? Вообще страшное дело. А что страшное дело? Если тебе было неизвестно до сих пор, что ты должен был там, не знаю, соблюдать какие-то заповеди, то неизвестно. С тебя кто-нибудь за это спросит? Почему он в такой ужас приходит?
А он их разорвал, ну там как прочитал,
да? Незнание закона не освобождает.
Учительный человек.
Нет. А если его это так впечатляет, то почему он посылает к пророку, чтобы сказать, а что будет? Ничего спрашивает, а что будет? Не будет то, что написано. Если ты так уверен, что за то, что ты не соблюдал заповеди, которые там были, хотя вроде бы не мог их соблюдать, поскольку не знал просто. И если там написано, что за то, что будешь не соблюдать заповеди, тебе, не знаю, там голову оторвут или еще что-нибудь, ну так если ты это одно из двух, либо ты этой книжке не доверяешь, ты думаешь, либо если ты не доверяешь, то, что написано, то и будет. Что ты к пророку посылаешь? Что тебе пророк еще добавит? И пророк действительно ничего не говорит. А сбудется все, что там сказано. Ну, ради этого надо было к пророку посылать. Какая здесь логика?
Ну, а если есть логика в таких вещах, если я вдруг случайно нахожу книгу, в которой написано, что с моими родными потом что-то случится, я бы, например, подумал, а как это, может быть, мне кто-нибудь подскажет, чтобы сделать такое, чтобы это как-то уменьшилось или там что-нибудь сделать, еще успеть, может быть, крышу там подставить. Что-нибудь.
По тексту не совсем. По тексту он не спрашивает, что же мне теперь делать. Потому что на самом деле, что мне теперь делать, это ясно из самой книги. Что мне делать? Что мне делать? Написано, там субботу надо соблюдать. Все, собери завтра народ, так, устрой видеоконференцию на всю страну. Так? Появись там, как ты появляешься в разорванной одежде, пеплом голову посыпь, скажи, евреи, братья, вот так-то так-то. Книгу нашли, оказывается, мы не знали. Но теперь будем соблюдать субботу и все. Кстати, евреи, конечно, они от такого вида царя, они тут же все, у них тут же начнут блестеть глаза, и они скажут, ну черт возьми, действительно, завтра все будем соблюдать тоже. А евреи, они такие легковерные, просто вот как вот царя им покажи, вот в разорванной этой самой одежде, так они сразу скажут, да, действительно. Тут я таких евреев, сколько я занимаюсь, я таких еще.
Если с царем при этом будут несколько КГБшников на каждого присутствующего еврея.
Вот. Ну, на самом деле, теперь, я еще напоминаю вам вопросы, с которых мы начали. Почему храм пришел в такое жуткое совершенно запустение, что царю нужно было вмешиваться и заставлять священников его ремонтировать? Что произошло? Кто такой вообще был царь Йошияу? Что нам о нем известно? Предшествующий царь, кто был царем до Йошияу? Это был царь Менаше. Самый большой из всех грешных царей. И не только, что он был самый большой. До этого были цари-грешники. Но обычно грехи, идолопоклонство, все, что было, оно всегда оставалось только в узком кругу приближенных к царю. Вплоть до того, что мы знаем, такой страшный грешник, как Ахав, видите, сама по себе фигура, жуткий страшный грешник Ахав, который женился на принцессе Изевель, на финикийской принцессе, и та понавела ему финикийских жрецов, и понаставили всюду идолов, и он потом еще убил несчастного человека за то, что не хотел ему продавать виноградник. В общем, жуткий грешник. Но вместе с тем, когда встречается он с пророками, пророк ему говорит, что ты смотри, за все, что ты сделал, будут еще псы будут лизать твою кровь, написано, что он смирился, и он стал делать чуву, и он... Нет, пока Ахаву. Более того, написано, что во время Изевель хотела, того самого царя Ахава, Изевель хотела уничтожить всех пророков и всех служителей Бога. А близкий слуга к царю написано, что он прятал сотни пророков в двух пещерах и кормил их со стола, с царского стола. Если с царского стола можно было пророкам есть, это значит, что там был кожур. Ну, по крайней мере...
Для спасения жизни.
А?
И сало можно для спасения жизни.
Для спасения жизни.
Но если им есть,
им нужно было...
Есть. Им нечего.
Но он же на рынке купил. На рынке купил бы кожур.
Всегда можно.
А он брал это с царского стола. Нет, конечно, с царского стола, поскольку он на царском столе столовался, оно удобнее. Но если это совсем не кошерно, так откуда же?
Не было кошерно.
Совершенно верно. То есть, было идолопоклонство, но кошерно тут. Более того, после того, как династия царя Ахава была свергнута, был бунт, и была династия эта свергнута, то царь, который сверг эту династию, новый царь, Иу, он решил уничтожить всех идолопоклонников. Как он это делает? Он созывает, он не объяснил мотивы своего бунта. Это выглядело просто как переворот дворцовый. И он тут же объявил, что если царь Ахав служил Баалю, то я буду служить ему еще лучше. Поэтому собирается всенародный праздник Баалю. Все служители Бааля обязаны прийти в столицу, в центральное святилище Бааля. Они все собрались. Все в один храм. Он спросил, все здесь или нет? Все. Никто не опоздал? Нет. А может быть, есть среди нас здесь кто-нибудь, кто служитель Бога, а не... Нет, вроде нет, все свои. Хорошо. Сейчас будем служить. Он вышел. Написано, что он позвал 80 своих телохранителей и сказал...
Да.
Если 80 человек могли прикончить всех служителей Бааля, сколько их там всего было аж... Понятно, что речь шла максимум о нескольких тысячах человек. Это на весь израильский народ. Максимум. То есть...
Только священник только.
Нет, всех нет. Не священников он собирал, а всех тех, кто поклоняется Баалю. Всех. Получается, была маленькая группка, маленькая, потому что это было не распространилось во всем народе. Но когда дело дошло до Менаше, то здесь все изменилось. Во-первых, проблема была в том, что он был не просто грешник, а он был еще и достаточно сильный. И он царствовал 55 лет. И он насильно вводил идолопоклонство и отход от Торы, вводил это террором. Написано, что он наполнил Иерусалим кровью просто аж до ушей. Он убил собственного деда, пророка Ишаяу. Жуткий-жуткий террор. И ему в конечном итоге удалось толкнуть почти весь народ к отходу от Торы. В результате этого отхода на протяжении 55 лет храм был в запустении, естественно, обветшал. В тот момент, когда здание не используют его несколько десятков лет, оно приходит в состояние аварийное. В конечном итоге царь Менаше умер.
А почему же народ терпел это? Вот когда греки попробовали что-то подобное сделать, они против них восстали. А это суть?
Это понимает? Было не сразу. Когда восстание было не сразу. А здесь не каждый раз потерпишь, потому что когда, в особенности, когда это греки, когда это иностранная власть, она здесь представлена небольшими гарнизонами, что она может уже. Но когда это власть местная, когда он достаточно много людей за ним шли. Более того, интересный вопрос, который вы задаете. Было восстание? Было. После смерти Менаше. Когда? Когда воцарился его сын, было восстание, убили его сына, попытались сделать переворот, но написано, что народ земли, то есть ацехи, перебил восставших. То есть народ уже шел за этого поклонника. И царь настолько проработал весь народ, что народ как раз расправился с восставшими. А восстание, когда можно, возникло не при жизни царя, потому что царь был железный. А только когда он умер, после этого было восстание. И неудачно, то есть сына царя не убили. Но народ их всех перебил. Было возмущение народного гнева, и кончилось все плохо. После того, как их всех перебили, нужно было назначать нового царя. Сына Менаше не было в живых, он был убит. Но был его внук, 8-летний ребенок. Его и назначили царем. 8-летний ребенок, понятно, им будут руководить, им будут. Не тут-то было. 8-летний ребенок оказался такой, что он собой руководить не давал. И он начал гнуть свое. И он в конечном итоге стал Бальшува, сделал шуву и стал возвращаться к Богу. Медленно, трудно, через сопротивление народа, через сопротивление... Достал невероятно тяжело. Но начались конкретные шаги. В ходе этих конкретных шагов возвращения к Торе, он потребовал и чтобы был ремонт в храме. Храм был в полном запустении.
А чем же жили все это время, кольи и
люди? Чем они жили? Я себе представляю, кто-то мыл полы, кто-то сапожничал, но голод не тетка. Что же делать? Не дают, приходится находить себе пропитание. Как было с куаним, которые были с хашмонаим? Чем они занимались в то время, когда начался то самое восстание? Ну, они находятся как в какой-то маленькой деревне, так, где-то там что-то на рогах. Не имеют никакого отношения ни к тому, что происходит в храме, ни к чему. Почему? Потому что там храм оскверненный, делать там нечего. Приходится заняться другими вещами. Самое, наверное, было и здесь. Но что самое главное, при всем потом мы видим, что куаним там были. Да, их нужно было только, они при храме были, только не работали. Более того, люди уже даже деньги собирали на храм. Но куаним мысли о том, что эти деньги надо использовать и надо начать ремонт, у них не было, потому что привыкли к тому, что все запустение, все. Как вот это вот здание, да, не заходит день за днем. Вот оно вот такое вот видит. Кого-нибудь ездили, что может быть нет. Может быть сделать так, чтобы, извините, воду можно было в туалете? А он стоит так и стоит.
Это месяц, там 55 лет.
Да? Это вполне понятно. Начинаются ремонтные работы. В ходе ремонтных работ находят книгу Тору, которой раньше не было. Та же самая книга, которая была. Что это за книга, которая там была? В храме хранился свиток Торы особый. Чем он был особый, кто знает? Это обычный свиток. Был один свиток, который мы читали, который написал Моше Рабейну, совершенно верно. Это был эталонный свиток. По нему максимум, что для чего использовали, чтобы сравнивать другие свитки. Поскольку его никогда не читали, где он должен был быть завернут? Нет, как он, когда его завертывают? А? Проветривать, пожалуйста. Но как он должен быть свернут? Свиток же как он состоит? Есть два, какую? Где он должен быть? Вот мы бы его развернули. Если его никогда не читали, а использовали только... Все наоборот. Все наоборот. Если этот свиток не читают, он должен быть на начале, на Береши. И так он всегда был на Береши. Нет, вы
использовали. Сначала до конца, последнее
все остается. Нет, вы же использовали. Совершенно верно. Использовали для того, чтобы сверять. Поэтому всегда был на начале. Сверяют как? Сначала до конца. Когда книгу читают, то когда ты ее открываешь, она оказывается раскрытой на том месте, где последний раз прочитали. Вполне естественно. Книгу, которую не читают, то используют ее только как эталон. Она должна быть открыта на книге Берешит. Она всегда так была на Берешит. Всегда так было. То, что произошло сейчас, когда ее нашли, как объясняет Тома, ее нашли раскрытой на книге Дворим на 28 главе. Поэтому царь испугался, почему книга оказалась открытой не там, где она должна была быть открытой. Да ведь не то, что какие-нибудь там куаним ее крутили туда-сюда, да никто вообще там не ходил, там годами никого не было, годами все было в запустении. Годами служили там всяким ассирийским божествам, чего знает кому. Там. Что произошло?
Во
дворах и так далее. Так. Было дело, что у нас целый был храм, было дело, и ставили статую божества и в храме тоже, во внутренних покоях. Все было. Тут, вот что его испугало жутко. Поэтому он отправился к пророку. Почему? Чтобы пророк объяснил, что это значит? Это знамение или не знамение? Он очень хотел, чтобы пророк сказал, это не знамение, ничего, бывает, перекрутили туда-сюда, не принимают близко к сердцу. Гордость. Очень хотелось бы. Но пророк так не сказал. Сказал, ничего подобного. Так и да. То есть то, что оно оказалось так раскрытым. Я вам скажу, как я когда-то пережил совершеннейшее потрясение. Есть в Иерусалиме маленький музейчик. Музейчик на горе Цион, там, где находится Ишиват Ацуцот, Ишиват Диаспора. У них есть маленький такой музейчик в погребе. Музей, посвященный катастрофе европейского еврейства. Это небольшой музей, который официально в Яд Вашем, а это просто эта Ишива сама сделала на свои средства такой маленький музейчик. Там, среди всего прочего, показывают несколько экспонатов. Стельки, которые вырезаны из Сефер Тора, и безрукавку, которая сделана из Сефер Тора. Издали это выглядит достаточно. Но если ты подходишь близко, и ты смотришь, из чего, из каких мест эта безрукавка сделана, то становится совсем плохо. А это сразу видно. Это в два столбца написана песня о Зиме, которые сказаны, и будет эта песня свидетельствовать против тебя, поскольку она никогда не забудется. Там, где обещаются все 30-я глава, где обещаются все те беды, которые постигнут еврейский народ, и что она будет свидетельствовать против тебя. Когда ты такое увидишь, конечно, волосы дыбом становятся. Так то же самое было с царем. Когда книга, которая должна была быть раскрыта на Берешит, так ее держали на протяжении всех лет. Сотни лет ее так держали. И вдруг ее находят, когда она раскрыта на книге Дворим. И не где-нибудь на книге Дворим, а на 28 главе, там, где все это было. Что это? Он испугался? Конечно, испугался. Разорвал одежду. Но все-таки жило где-то там, значит, желание, по крайней мере, верить, что, может быть, это не так страшно. А спросим пророчицу. Более того, спрашивают Талмуд, почему к Хульде? Да был тогда жив пророк Ермияу, крупнейший пророк, из трех самых больших пророков. Почему к ней? Отвечает Талмуд, потому что нашим рахманиот, поскольку женщины, они более мягкие, они милосердные, поэтому Может, она что-нибудь такое скажет, мы страшные, мы не Гефеллов, так это все ужасно, как ты будешь это. Что подобное, не вышли. И она тоже говорит, все, как там написано, все так и сбудется. Только что? Поскольку такая чува, поскольку ты сделал чуву, и поскольку так все хорошо, так это не про тебя случится. Потом, но случится-то уже неизбежно. Вот что там произошло с этой книгой. А если бы была попытка действительно ввести книгу, которую раньше никто не знал, и раньше о ней никто не слышал, то, по крайней мере, уж еврейский народ точно бы, уж евреев убедить вот так вот, впустить книгу и убедить их, что когда-то давным-давно мы были на горе Синай, когда там в жизни никогда никто не был, там весь народ стоял, весь народ сказал на Севе Нишмай, мы же все поклялись, там все исполнять, как бы, никто про это не слышал, ни дед, ни прадед, ничего. Кто бы на это пошел?
Убедила книга, а не то, что мы помним, что мы вышли и с нами это все случилось. Написано в книге, что с нами это случилось, но мы этого не помним.
Поскольку мы это не помним, то мы к такой книге относимся с большим подозрением, с большой подозрительностью. Когда подобная вещь утверждается, что весь народ должен был знать и помнить, должна была быть какая-то традиция. Если ее нет, то мы на эту книгу стали бы смотреть с подозрением. А мы видим, что еврейский народ сопротивляется вообще до последнего. Это не то, что как только Моше Рабейну приходит, он говорит, о, у нас Тора есть, отлично. Делаем тут же хороводы, пьем лыхаем, бежим скорее покупать себе талис и тфилин. Не совсем так было.
Нам же говорили, что если весь российский народ сделал выбор, когда взял Белый дом, это была фраза прямо один в один. Говорю, наши деды отцы, да, они сделали выбор. Помните, вы вообще тоже
это говорили? Нет, я это не помню, поскольку не присутствовал при этом, поэтому мне достаточно трудно это помнить. Вот тот вариант,
когда... Оставили тоже в ответственность за их выбор.
Мы можем, по крайней мере, посмотреть, что происходило, как действительно Тора описывает процесс принятия еврейским народом веры. Читали мы вчера, не далее, как вчера. Всевышний отправляет Муше, говорит, иди и вводи евреев из Египта. Как говорит Муше, что он тут же отвечает, не пойду. Почему? Почему не пойду? Да ну я мину, он знает, с кем мне дело. Они мне не поверят. Я приду, скажу, знаете, а я Машиах, я избавитель. О, избавитель. Очень интересно, да? Здесь недалеко вот из больницы, там Наполеон есть, там. Избавители там тоже. Да, Машиах. Ему понятно, с кем он имеет дело. Ну я мину, не поверят. Все же начинают его убеждать, это не так, и поверят, почему? Ты будешь делать знамение, ты будешь делать то. Ну хорошо, знамение сделали, вроде как поверили. Все поверили, все замечательно. Все, идем сейчас, большой делегацией, идем сейчас к фараону требовать отпустить всех. Доходим до бюро пропусков, у нас по списку, кого нет, пришли всего двое, где все остальные? Наверное, было страшно. Хорошо, было страшно, никто не пришел. Дальше начинаются Макот Мицраем, все одна убедительная другая, все замечательно, все хорошо, прекрасно. Мы все за, конечно. Тем более на работу не гоняют. Так, больше. Ну дальше Макот кончились. А что теперь? А теперь уходим. Куда? В пустыню. Все, конечно, как только фараон пришел и сказал, вы можете уходить, все, конечно, тут же похватали, что было стало, и тут же побежали в пустыню, правда? Не так. А что написано? Что египтяне напирали на народ, чтобы скорее их выгнать, и из-за этого не успели даже приготовить тесто. Тесто не взошло, потому что это самый ответственный момент, когда нужно было уходить. Не совсем было желание. Ну ладно, все-таки египтяне выперли нас, ладно, пошли. Пошли, идем, все хорошо, замечательно. Через некоторое время Моше Рабейну говорит, значит, так сейчас разворачиваемся, идем обратно. Если он говорит, значит, надо. Хорошо, идем. Идем обратно, заходим в ущелье. Здесь начинается неприятность, да? Сзади египтяне. Спереди египтяне. Развернулись. Сзади море, слева ущелье, справа ущелье. Ну, а теперь что делаем? Аналогичный случай был в русском народе с Иваном Сусаниным. Куда ты завел нас? Как еврейский народ в этот момент себя видел? Кто не говорят Муше? Тоже куда ты завел нас? Потрясающая фраза. Он подходит к нему и говорят: «Амигли эн кварим бе Мицраим». А что, в Египте уже больше нету там, там проблемы с кладбищем? Там больше нет могил, поэтому надо было уходить из Египта, чтобы здесь помирать? Мы с вами что они начинают делать? Сдеваться надо. Пришли, да, замечательно. Вышли из Египта и прочее. А что надо было из Египта? Помереть негде было. Идти, а где помирать? А что там больше? Амибли эн кварим, там что больше? Так дорого в последнее время пирамиды купить. Цены на недвижимость пошли, так что пирамиды уже по $1000 за квадратный метр. Можно было там, как у них пирамиды, можно было как там. Надо было обязательно сюда уходить. Перед нами вот тот самый жестоковыйный, упрямый народ, который ничего на веру просто так не принимает, с которым нужно постоянно бороться, которым нужно постоянно убеждать, и кол ему на голове тиши, и так они пытаются, и отсюда, и оттуда. Просто так это не проходит. То же самое и здесь. Когда уже произошла эта история с книгой, настолько еврей действительно коверный, прям пришел бы царь и сказал: «Знаете, мы нашли новую книгу, и мне было платить не новую, я имею в виду старую». Так, ее в последнее время никто не знал, где она была, но там все сказано, что мы когда-то были, наши предки были в Египте. Никто не слышал, я потом все объясним. Мы были в Египте, мы оттуда вышли, хотя никогда ни разу там не были, и получили Тору, и вот вообще ее надо соблюдать. А кто не соблюдает, тот, значит... С большим трудом можно себе представить еврейский народ, который покупает такой, называется, лоб.
Ко всей Торе это относится, да. А если к одной книге говорим, которая очень много, которая почти ничего нового
дело не содержит? Дело вот в чем. Если уже почитать библейскую критику, то книга Дворим, она одна из самых молодых книг. А книга Ваикра, она вообще после того, как из Вавилонского плена пришла. В книге Дворим там вообще не упомянуто про жертвоприношение, вроде бы как. Плохо читали, упомянуто, но не важно. Так в книжках написано. Да? И так далее. Тогда это вообще не было, это только потом пришло. Была только пораньше начала книги Берешит, это было. Так? И чуть-чуть книга Шмот, это было раньше, а потом появилась книга Дворим, а потом все остальное. Так что наоборот, были еще, по их собственному утверждению, были книги еще более поздние. А это была из самых первых. И она-то была подделкой. Вот такой вот фальсификация. А потом уже пошло. Потом уже можно было им лапшу на уши вешать уже до конца и придумывать книгу Ваикра, Курбанот, жертвоприношение, и пошло. Так. Лапшу вешать можно, это безусловно. Есть люди. Но есть предел. В особенности, когда мы знаем, с кем мы имеем дело, с тем самым упрямым народом, который которыми евреи являются. И как мы видим их поведение, так и было действительно трудно. Трудно убедить людей, в особенности, ладно, еще когда убеждают людей в какой-нибудь вере, что действительно по этой вере нужно делать, хотя бы как-то с той самой свеклой, да, ешьте или пейте отвар свеклы, да, что-нибудь еще делать, и будете видеть фиолетовое сияние или еще что-нибудь в этом роде. Но если выясняется, что я должен делать, должен исполнять 613 заповедей. Некоторые из них касаются моего кармана очень серьезно. Мы до сих пор говорили куаним это невыгодно. Хорошо, а мне это выгодно. Я, как это рисует Мидраш про Короха, читали его? Жена была женщина, вдова несчастная. А у нее дети, она их кормить хотела. Ну, кормить надо пахать. Запрягла она, у нее был бык, был у нее осел, она их запрягла, стала пахать. Пришел муж и сказал: нельзя, надо. Быка со слом запрягать нельзя. Ну, хорошо. Распрягла. Ну, на одном быке будет. Частная женщина. Стала она потом засеивать. Что у нее было? Было немножко таких семян, немножко таких. Пришел опять муж, сказал мне: нельзя. Это килаем, нельзя засеивать. Ну, хорошо. Ладно. Попробовала так. Наконец у нее уже урожай. Слава Богу. Тут пришел Аарон и сказал: значит так. Вот это мне. И вот это... Женщина поняла, что ей земледельцем быть не станет. Тогда она свое поле продала и купила там овечку. На овечке шерсть выросла. Несчастная женщина пошла стричь эту самую шерсть, пришел, а он сказала, часть этого самого, значит, часть шерсти мне. Потом она эту овечку зарезала, ну что делать, шерсти не приживешь. Зарезала, собралась варить, пришел, а он сказал, да, она там... называют это самое зро, плечо, да, плечо это мое, лихаяй, самое, губы мои, это тоже. Что же несчастной женщине делать? Вообще, куда ей податься? Как вообще можно жить в такой жизни? Как, ну, правда, Корах был великолепным демагогом, да? Ведь для того, чтобы принять на себя подобного рода обязательства, которые прежде всего ударяют человека по карману, кормить всяких дармоедов, всяких коней, всяких людей, всяких, понимаешь, так далее, которые ничего не делают. Так, а им дай зерно давай, мясо им давай, шерсть им давай, это им давай. А от меня куча всяких вещей требуется. Так не сделай, так не сделай. С этим. С другими народами вообще как жить? Как с ними жить? Все народы вокруг идолопоклонники. С ним ничего с ними. Вместе бизнес нельзя делать из-за субботы или что-то. И, например, еще такая вещь. Среди всех народов мира было одно понимание. Как для того, чтобы был какой-то modus vivendi, да, было очевидно, что если есть беглые преступники или беглые рабы, что с ними делают?
Ловить и выдавать.
Ловить и выдавать. Это минимум во всех странах древнего мира. Появляется еврейский народ со своей Торы, которая утверждает, что если убежал раб, то его выдавать хозяину нельзя. Так, это значит, ты делаешь из себя народа изгоя. Никто с тобой вообще после этого дела иметь не будет. Это элементарная вещь. Элементарная вещь. И так далее, дальше мы говорим, и так далее, и тому подобное. Условия совершенно ненормальные. Более того, а знаете еще одно? А раз в 6 лет, раз в 7 лет, простите, вообще сеять нельзя. А чтобы уметь? Ну, сеять нельзя, хлеб нельзя. Чтобы уметь? Ну, так, под Божьим корм, знаешь, что Бог поклёт опять. А вот еще можно есть. Фрукты растут на деревьях, ну, будете фруктами питаться. Апельсины опять же.
Вам сказано, тройной урожай будет в это время, чтобы этот год поддержали. Следующий еще посеять.
В этом поверить
надо. Ну это да, в это поверить надо. Оно как-то.
Вот здесь специально проверял, статистика там даже целый
есть. Статистика, да.
Не спорит.
Но в этом.